Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Ее ведет Михаил Соколов. Напомню, что группа сенаторов Соединенных Штатов Америки пообещала новые санкции против России. И рынки реагировали на это и падением курса рубля, и цен акций. Задача санкций – изменить агрессивную внешнюю политику Владимира Путина. Кремль на это не идет, и, столкнувшись с проблемами, власть поднимает налоги, увеличивает экономическое и политическое давление на граждан. Вот об этом мы и поговорим, об этих интересных процессах. В студии у нас доктор экономических наук, член Комитета гражданских инициатив Евгений Гантмахер. С нами будет автор книги «Контрреволюция», экономист Сергей Алексашенко. Ну и я думаю, что для начала мы посмотрим выступление Дмитрия Медведева, сегодняшнее, свежее, на Сочинском форуме.
Мы отдаем себе отчет в том, что экономика имеет серьезные структурные дисбалансы, что санкционное давление продолжится. Вот очередной опус вчера там опубликовали. Что наша инфраструктура требует глубокой модернизации. Что наше образование и здравоохранение только на пути к желаемому уровню. Ну и это самое главное, что люди в нашей стране пока живут трудно и хотят социальной справедливости. Национальные проекты – один из путей к решению этих проблем. Для успеха у нас есть практически все. Положительная динамика в макроэкономике, беспрецедентный объем государственных инвестиций в национальные проекты, действительно беспрецедентный, вовлеченность и заинтересованность всех регионов. Ну и, наконец, новые кадры и компетенции.
Вот это было выступление премьер-министра России Дмитрия Медведева на Сочинском инвестиционном форуме. А я обращусь сначала к Евгению Гантмахеру. Добрый вечер, Евгений.
Да, здравствуйте.
Ну что, адекватно премьер-министр России оценивает ситуацию? Успех должен быть, он говорит.
Но Дмитрий Анатольевич всегда отличается тем, что он как бы и нашим, и вашим, да, потому что, ну, когда он сказал про структурные диспропорции, ну, это правда, когда он сказал про то, что образование и здравоохранение только на пути к тому, что мы бы хотели.
На пути.
Ну, да, но это правда. Ну, скажем так, насчет того, что у нас люди бедно живут, как, да, он, по-моему, так сказал, тоже правда. Но, кстати, после этого у меня возникает вопрос и к нему, и, наверное, к Владимиру Владимировичу Путину. Ну, ребят, ну, 20 лет уже, да, сколько там, с 2000 года, почти 20 лет. Эта система существует, и она не поборола ни структурные вот эти диспропорции, о которых говорил Дмитрий Анатольевич, ни бедность. Казалось бы, да, мы сидим на этой нефти на очень хороших ценах. Меня же многие коллеги даже спрашивают из других стран, а кто вам мешал за эти 20 лет не построить систему типа как в Кувейте? Или там в Объединенных Арабских Эмиратах, не в Норвегии. Норвегия демократическая страна, ладно. Но вот есть примеры, да, когда сидят государства на нефти, газе, Саудовская Аравия, да, и они обеспечивают благосостояние.
Типа делиться надо.
Ну да, своим людям. А кто же вам помешал-то? И вот у нас проходит вот каждый год, мы слышим такие выступления Дмитрия Анатольевича, сейчас Владимир Владимирович будет с посланием обращаться. И они нам только обещают, а вот сейчас нацпроекты. Вот эти нацпроекты наконец выведут нас туда, куда надо.
На чистую воду.
Ну, честно говоря, мне уже немножко это так надоело слушать, потому что даже если говорить про те же нацпроекты, я там внимательно посмотрел. К сожалению, это, вы знаете, я когда-то работал в институте при Госплане
в советское время,
естественно, да. И это мне очень напоминает вот то планирование, которое было тогда. Вот эти все пятилетки, которые, кстати, ни одна не было.
Но сейчас 12 программ вот каких-то.
Да, так та же пятилетка, 24-й год там у нас и прочее.
Так и доклад Медведева, если его полностью посмотреть, очень похож на доклады на съездах КПСС. Там углубить, улучшить, там есть такие-то проблемы, но мы их решаем,
потом,
хорошо решаем.
Кстати говоря, вот он упомянул про государственные инвестиции, но... Ну, я не знаю, мне кажется, это какая-то аксиома, которую практически все экономисты даже в России уже знают, что государственные инвестиции, по крайней мере, при нашей системе управления, они, мягко говоря, неэффективны. Почему? Потому что, это элементарно, половину разворовывается у нас, как известно. Он, кстати, про коррупцию, по-моему, ничего не сказал, да? Про то, что нам бы государство какое-нибудь немножко другое, которое бы как-то с нашими деньгами немножко по-другому распоряжалось. А мы же видим миллион примеров, да, когда инвестиции колоссальные выделяются, потом идет завышение сметы, да, как говорили и говорят, в раз, в два раза, три раза, четыре раза. Ну вот стадион в Питере знаменитый, да, Миш, ну вот мы знаем, мы помним, как это вот было буквально недавно. И в результате там чего получается? Куда эти деньги все уходят?
Ну, по карманам, видимо.
Ну, и по карманам, или просто не на то, на что они должны были бы уйти. Потому что нет, частные инвестиции, кстати, в Россию не идут. Более того,
но из-за санкций, видимо,
есть и санкции, и инвестиционный климат, это близко, конечно. Ну, вот, например, есть данные, наверное, вы видели, за январь уже этого года по отток капитала. Отток капитала в январе этого года больше, чем в январе прошлого. Казалось бы, в январе прошлого года уж куда хуже, да, и санкции в разгаре. И там уже Соединенными Штатами у нас обострение всех. Так в этом году даже больше.
То есть... Медведев говорит, мы 31-е в рейтинге Всемирного банка по ведению бизнеса. Значит, не все,
Миша,
так плохо.
Миша, должен доложить. Это так называемый doing business. Uh-huh. Вот кто вот из наших слушателей просто не поленится, зайдет на сайт Всемирного банка, можно на русскоязычный, не обязательно английский. И там написано подробно, что это такое. Даже авторы этого рейтинга пишут, что он не отражает инвестиционный климат в стране. Это игрушка, которая создана для совершенно других целей, вот эти все рейтинги. Пусть Дмитрий Анатольевич лучше посмотрит на рейтинги нашей эффективности госуправления в мире, например. Мы там где-то, ну, в общем, сильно в районе африканских стран находимся, многих. Причем некоторые страны африканские даже лучше нас. Да? Между прочим, есть другие оценки инвестиционного климата, которые тоже очень, мягко говоря, неблагоприятны. Поэтому doing business – это, ну, как бы это не то. Это то же самое, если мы с вами, когда там человек тяжело болен, а мы на глазок выясняем, там у него там покраснение кожи есть или не покраснение, хотя у него болезнь где-то очень глубоко, и она такая, ну, не смертельная, но критически опасная. Поэтому...
Хорошо, давайте мы еще вот для Сергея Алексашенко, как специалиста по макроэкономике, дадим еще один отрывок из выступления Дмитрия Медведева.
Два слова об экономике. Мы, конечно, до сих пор сталкиваемся с целым рядом неблагоприятных факторов. Они не исчезли. Это и торговые войны, и рост протекционизма, и ухудшение условий мировой торговли, и замедление глобальной экономики, резкие изменения цен на нефть и другие товары нашего экспорта. Ну и вот то, о чем я уже сказал, постоянные угрозы расширения санкций, которые... провоцируют отток капитала, все это, естественно, не помогает. Но в то же время реагирует на все эти факторы наша экономика уже по-другому. Напомню, что по итогам прошлого года валовый внутренний продукт вырос более чем на 2%. Рост экономики фиксируется уже третий год подряд. Положительный платежный баланс, значительный профицит федерального бюджета, около 2,7% валового внутреннего продукта. Растущие международные резервы. С начала прошлого года мы увеличили их на 43 миллиарда долларов. Кроме того, на рекордно низком уровне, и это действительно очень важно, остается безработица. Около 4,8% от численности экономически активного населения. Ну, как мы и ожидали, инфляция в начале года выросла до 5%. Но мы рассчитываем, что уже через год она вернется к целевому уровню.
Ну вот и вопрос Сергею Алексашенко. Добрый вечер. Что вы скажете? Такой стране с такими вот красивыми цифрами, наверное, никакие санкции новые или старые не страшны?
Вот опять я, наверное, повторю то, что сказал Евгений, что вот, ну, есть вещи, с которыми спорить нельзя. Да? Если Медведев или Путин говорят, что 2-4, ну, наверное, все-таки правда, и надо это признать. И если у России положительный сальдо текущих операций, то, в общем, тоже правда. Но надо сказать, что Россия с таким состоянием живет там практически все 20 лет. С тех пор, как Центральный банк начал считать статистику платежного баланса. Вот. Но, с другой стороны, там в утверждениях Медведева есть, ну, как минимум две вещи, которые, ну, точно не соответствуют действительности. Первое – это насчет того, что бушуют торговые войны. В общем, они нигде не бушуют, и, скажем так, там США с Китаем ведут упорные переговоры, а все боевые действия на этом фронте, они пока приостановлены. И поэтому пока еще никто ни с кем не воюет, и я не знаю, правда, там, кто Медведеву вложил это в уста, да, или где он это дело прочитал. Вот. А второе насчет того, что замедляется мировая экономика. Ну, в общем, про замедление мировой экономики, если почитать выступления Путина и Медведева, они каждый год говорят. Вот. Но на самом деле мировая экономика растет достаточно устойчиво, где-то темпом 3,5, чуть больше, чуть меньше процентов в год уже, ну, там, на протяжении последних лет. Поэтому, в общем, вот я плохо понимаю, да, о чем это он говорит. Вот, и последнее, ну, опять вот этот вопрос уже прозвучал, я могу только повторить. Ребят, ну, если у вас там все хорошо в бюджете, если у вас все хорошо с ценами на нефть, если у вас все хорошо с валютными резервами, что ж ваша экономика не растет? Она растет только какими-то чудодейственными решениями Росстата, которые даже Минэкономики, как куратор, не готов подтвердить. Они сами от удивления разинули рты и сказали, слушайте, мы ничего не знаем. Какие-то разовые факторы повлияли, какие мы не знаем, какие мы не скажем. И считаем, что дальше в этом году, в 2019 году, экономика будет расти там, меньше, чем на 1.5% в год. Вот вопрос-то, ну, все хорошо, но объясните, почему экономика не растет? Вот ответа на этот вопрос, ну, мы его так и не услышали, правда? И не на этом форуме, не на предыдущем, и не услышим послание президента. Ну, вот, а если не поставить диагноз, ну, наверное, и болезнь лечить нельзя.
Хорошо, ну а санкции-то все-таки, они усилятся, они вообще влияют серьезно? А если еще что-то добавят вот эти сенаторы, они там за украинских моряков хотят режим наказать?
Про санкции можно говорить долго и бесконечно. Вот законопроект, который появился вчера, буквально опять о нем начали говорить, это обновленная версия законопроекта, внесенного в прошлом году. И пока его нет на сайте Сената, его невозможно прочитать, и что там написано, и в какой форме предлагается вводить санкции, тоже пока непонятно. Поэтому комментировать серьезно невозможно. Но надо сказать, что предыдущая версия закона, законопроекта, да, она не получила поддержки ни в Сенате, ни в Палате представителей. И, в общем, пока его судьба непонятна. Санкции в отношении там, событий в Керченском проливе, ну, я не знаю, если там 24 человека из ФСБ попадут под санкции, им там запретят въезд в США и заморозят их активы на территории Соединенных Штатов Америки. Ну, наверное, я думаю, что это будет такой потрясающий удар по российской экономике, да, что она просто в нокаут сразу ляжет. Ну, вот не выдержать такое невозможно. Но если там полковник Захарченко имеет 800 миллионов долларов, то 24 человека из своего ФСБ должны иметь, ну, не знаю, там, миллиардов 50, да, чтобы экономика это почувствовала. Поэтому вот о новых санкциях, о новой волне санкций, мне кажется, говорить пока еще рано. Хотя разговоры, сами по себе разговоры и там недавнее заявление Евросоюза о том, что готовятся санкции, связанные с Керченским проливом, конечно, нервозности на российском рынке добавляет. Если говорить об эффекте санкций, то мне кажется, что по состоянию на сегодня всерьез работает, ну, работает, оказывает влияние на Россию только одна санкция, которая на самом деле не прописана. Это резко выросшие политические риски ведения бизнеса в России. Вот сама практика применения санкций по отношению к России, общая непредсказуемость, будут санкции, не будут санкции, сильные, слабые, в банковском секторе, в финансовом секторе, там, в добыче углеводородов или где-то еще, вот это все сдерживает приток иностранных инвестиций в Россию. И вот это состояние, когда там уже 4-5 лет иностранные инвестиции в Россию новые практически не приходят, оно, опять, в статистике, наверное, там за 4 года особых показателей не даст. Ну, может быть, 0,1 темп роста, там, процента ВВП. Ну, может быть, 0,2, но вряд ли больше. Да? Вот. Но если эта ситуация будет сохраняться вот все дальше, 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 то технологическое отставание России со своими товарами от общего уровня товаров в мировой экономике будет только нарастать. И там лет через 10 мы с удивлением обнаружим, что примерно будет ситуация, как в Советском Союзе. Советский Союз тоже выпускал там телевизоры, видеомагнитофоны, цветные телевизоры даже, не просто черно-белые, а цветные телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры. Но только те, кто это помнит, да, как все это выглядело, они хорошо понимают, что ничего общего с тем, что в мире считалось цветным телевизором, персональным компьютером или видеомагнитофоном, это не имело. Вот мне кажется, что вот эта вещь, она самая серьезная. Все остальные санкции, можно сказать, что они практически не работают, но если не считать персональных санкций, да, в отношении людей, у которых или компаний заморожены активы, и санкции, которые запрещают деятельность иностранных инвесторов в Крыму вообще всех по каким-либо основаниям. Ну и на самом деле запрещают деятельность многих российских компаний от какой-либо деятельности в Крыму.
Хорошо, я Евгения Гантмахера тоже спрошу на эту тему, собственно. А действительно, вот есть какие-то санкции, которые могли бы реально напугать российскую власть? Вот у них есть такая оценка экономики, которую, по крайней мере, публично воспроизводит Медведев, и я подозреваю, что он так и думает. Потому что люди заказывают эти тексты, читают и думают, ну, конечно, это же правда. И вот с удовольствием об этом рассказывают, о грядущих там успехах. А вот есть какие-то такие уязвимые места, которые действительно могли бы, ну, скажем так, испугать их?
Ну, мне кажется, я немножко по-другому отвечу на этот вопрос, Миш, потому что, ну, теоретически можно предположить все что угодно. Помните, обсуждалось там отключение от Свифта, там бойкот там нефтепродуктов из России.
Ну, в Иран, в принципе, так и попал под нефтяные санкции.
Не, я думаю, Россия в этом случае это не Иран. Я думаю, этого не будет. Эстеблишмент и американский, и европейский на это точно не пойдет, потому что, ну, это, как сказать, трудно просчитать последствия даже не только для России с точки зрения нашей внутренней политики, но с точки зрения того, что будет во внешней политике. Потому что у меня есть такое ощущение, что даже наша внешняя политика сейчас малопредсказуема. Ну, безусловно, есть какой-то мейнстрим на вот этот изоляционизм, вот эту политику противостояния Западу и прочее. Но вы знаете, я же бываю там, в Европе разговариваю, они реально боятся, что мы тут кнопочку можем нажать. В общем, и у нас же показывают все эти Посейдоны, не знаю, какие-то вот
гиперракеты.
Эти гиперракеты и так далее. Я не знаю, может, у нас никто не нажмет на эту кнопку, но там в общественном мнении Запада и в экспертных кругах они всерьез, в общем, это рассматривают. И у них там логика, мне кажется, какая? Ага, ну сейчас мы как Ирану отключим вообще нефть, не будем покупать на рынке там и прочее. Ну и какие-то люди в России, ну мало ли там есть такие отвязные, возьмут и, что называется, начнут реально какую-нибудь горячую войну, нападут там на кого-то.
Но сейчас же война с Украиной-то есть на самом деле.
Это
гибридная, но
есть. Это подтверждает их аргументы там в Европе.
Или что в Сирии Россия активно действует.
Вот смотрите, нет, ну Украина, вот смотрите, да, Россия захотела, и вот с Украиной ввязался, в общем, конфликт вооруженный. Вот смотрите, действительно, в Сирию послали войска. А кто знает, может быть, завтра, ну, как вот эти люди
Венесуэлу
рассуждают.
Венесуэлу полетят?
Нет, зачем? Эстония. Слушайте, на полном серьезе же обсуждается вопрос там, на Западе, не знаю, как у нас, я не могу сказать, но на Западе. А вступит ли НАТО в широкомасштабную войну, согласно там какой-то пятой, по-моему, статье, да, устава НАТО, если вдруг Россия, допустим, нападет на Эстонию?
Ну, поскольку там теперь войска находятся, ну, я американские привел, и другие, Миш, то, скорее всего, да.
Миш, я не знаю позицию России в данном случае, но я рассказываю разговоры, вот, которые я там слышу, и я, конечно, в них особо, я не специалист по военным делам, международным отношениям, но это в моем присутствии об этом всерьез говорят. Поэтому, вот эти, я возвращаюсь, вот эти жесткие санкции, о которых мы с вами говорили, иранского типа, я думаю, вряд ли. Мне кажется, вот скорее, Сергей, ты в чем прав? Это мне, кстати говоря, видно. Это наша технологическая отсталость. Вот это медленно, но верно подтачивает. Вот действительно, инвестиционный климат, отток капитала, колоссальные политические риски, это намного более болезненно для России, но это длинный процесс. Это может продолжаться даже, может быть, не одно десятилетие. Хотя там на Западе, наверное, кто-то хочет вот типа раз там в течение года какой-то эффект получить, чтобы Россия там, ну, не знаю, сдалась там, сказал, что мы сейчас все отменяем,
ну,
всю нашу
как минимум,
политику.
Не ухудшалась ситуация.
Ну да, нет. С моей точки зрения, тот набор санкций, который есть сейчас, радикально меняться не будет. Единственное исключение, может быть, это то, что мы видели американские санкции, например, Русала и компании, которые принадлежат Вексельбергу. Вот это, наверное, возможно. И, в принципе, это довольно болезненно. Мы видели на примере, вот, допустим, Русала, что получилось. Это фактически...
Но пришлось отказаться от руководства компании.
Колоссальные финансовые потери этой компании, между прочим, которая является одним из доноров, кстати говоря, российского бюджета, и жуткий испуг. И здесь, ну, я имею в виду для нашего бизнеса. То есть получается, что американцы могут взять под прицел любую крупную компанию. Ну, я не знаю, я не буду называть какую.
Ну, какую?
Да, у меня нет никакой, только какие-то смутные догадки. Да, я не инсайдер. Но какую-то крупную компанию, которая действительно является значимой для нашей маленькой в общем экономики. Если у нас там ввели СПГ на Ямале, и у нас 2,3% рост ВВП, да, о котором тут говорилось, так если будет зеркальная ситуация, когда какую-то нашу компанию прищучат, что она не сможет, допустим, заниматься экспортом, то может быть реально какие-то очень серьезные последствия для даже той же самой макроэкономики. Вот такой риск, наверное, он есть. Вот такой риск есть. Это единственное, что я могу увидеть из ухудшающихся действительно санкционного давления на Россию.
Хорошо. Но вот есть еще один сюжет, это Северный поток, против строительства которого, то есть это газопровода, возражают Соединенные Штаты, возражают активно, Европа отбивается. Вот сейчас у нас на связи Юрий Векстер, наш корреспондент в Берлине, и я думаю, что Юрий сейчас нам расскажет, собственно, как складывается этот сюжет, и мы сможем обсудить его тоже влияние на российскую экономику и политику. Добрый вечер, Юрий, что там новенького?
консолидация сил пропутинских в отношении этого проекта и антиамериканских сегодня почти 100%, потому что когда вот была эта попытка со стороны Макрона что-то сделать против, и эта попытка была удушена, это называется компромиссом, никто всерьез не объясняет на самом деле населению, в чем этот компромисс. Завуалированная гарантия Ангела Меркель обещает, что можно будет что-то контролировать, что Украину не отключат и так далее. Но самое главное, что мы видим, что эта позиция поддержки этого проекта в Германии практически не имеет противников. Реально я знаю политика по фамилии одного. Это Норберт Рёдген, который был когда-то, считался преемником, возможно, Меркель. Ныне он тоже не утонул, хотя она его убрала подальше от себя. Он возглавляет комитет Бундестага по внешней политике. Он единственный, кто озвучивает, кто говорит про необходимость этот проект остановить. Во имя целостности Евросоюза, во имя ценности Евросоюза. Но он абсолютно, как политик, одинок. А парадокс истории. Партия «Альтернатива для Германии», которую все другие партии поносили до недавнего и поносят и дальше. Ее глава, один из двух, Александр Гауланд, оказался таким ярым сторонником этого «Северного потока-2». Это не удивляет, с одной стороны. С другой стороны, удивительно другое, что Гауланд, с которым еще недавно любые политики Христианско-Евротического союза, ну, как по русской поговорке, не сели бы на одном гектаре, так сегодня получается, что это союзник в Бундестаге. И ассоциации у меня очень смешные и неприятные, что теперь они не то что на одном гектаре, они как бы в одном сортире, в котором Владимир Владимирович, как и обещал, мочить вот теперь всю европейскую политику в этом вопросе, по крайней мере, в продвижении своих экономических интересов, мочит. И никакого противостояния мы не видим. Есть, вот в ближайшие дни в Берлине будет выступать датский журналист Йенс Хёфсгор, который ровно посвящает свой доклад и книгу, называется «Алчность, газы, деньги. Как Германия северным потоком подвергает опасности будущей Европы». Но это ну, такой развлекательный, я бы сказал, вечер, если поиронизировать, для интеллектуалов, а фактически такого рода оппозиционная деятельность, журналистская деятельность к результатам не ведет, как мы видим. И Европа мне все больше и больше напоминает, знаете, помните, был такой анекдот, говорили, что такое КПСС. КПСС – это ряд глухих согласных. Вот сейчас ни риски для Украины, которые, безусловно, есть, и в скором времени будут выборы, мы не понимаем, насколько Украина будет зависимо от многих вот этих процессов, в частности, от окончания строительства Северного потока-2. Недавно на российском телевидении у знаменитой своими пропагандистскими выпадами Ольги Скобеевой была такая фраза, что она произнесла, это есть видеозапись, что мы достроим Северный поток-2 в течение года, а потом грохнем Украину. Потом уже ее коллеги, ее супруг отмежевывались от этого высказывания, вернее, они его релятивировали, говорили, что она процитировала Павла Климкина.
Ну, это вполне правда. Возможно, Павел, что она процитировала своих кураторов. Это возможно, поскольку у нас из закрытого черного ящика инструкции вытекают и на телевидении. Так что, Юрий, получается, что вот эта тема газового оружия Путина, она почему-то вот европейцев и Германию не очень волнует, и даже давление Соединенных Штатов и Дональда Трампа, оно и угрозы санкций против европейских компаний, они не останавливают этот проект, я так понимаю, да?
У меня сейчас полное впечатление, потому что я читаю, что они все сдались. Играет ли здесь роль страх перед Путиным, как сказал Евгений, что могут бомбочку бросить? Вполне возможно. Но получается, что сейчас... Знаете, я вообще вспоминаю еще одну простую, конечно, вещь. У Бертольда Брехта в «Трёхгрошовой опере» говорится, сначала жратва, а потом мораль. Примерно так. Значит, понятно, что есть живой интерес, но ведь, по сути дела, Европа, теперь уже объединенная в поддержку этого проекта на перспективу будет давать России огромную финансовую выгоду и прибыль с этим проектом, это как минимум. И таким образом поддерживать российскую экономику. Какие санкции? Они действительно малоэффективны. Поэтому все это выглядит очень странно. Теперь очень интересно, как американские аналитики что-то предложат в ответ. Потому что я уже слышал, что есть американские политики, которые говорят, что что-то такое. Мы тратим миллиарды на военную защиту Европы, Евросоюза. А Евросоюз продавливает этот проект и будет кормить своей валютой режим Путина. Трудно сказать последнее на перспективу. Конечно, Европа построила уже причалы для танкеров с американским сжиженным газом. Европа работает на перспективу. Но как это сыграет все вместе, конечно, сегодня предсказать никто не может. Сегодня ощущение полного консенсуса в поддержку этого проекта. И никто про Украину в этот момент не то, что не думает, но не думает и не говорит.
Хорошо, спасибо, Юрий Векслер с нами. И я в Вашингтон тогда обращусь к Сергею Алексашенко. Сергей, а что вы скажете? Вот насколько американские политики настроены, так сказать, бороться с этим проектом, безусловно, выгодным для российской элиты, для «Газпрома», но и в какой-то степени угрожающим Украине, которая может лишиться транзитного газа? И денег за него.
Михаил, ну я, если можно, начну с одной маленькой ремарки. Вот uh-huh. Евгений говорил, что Русарл является таким важным донором российского бюджета. Это такая большая ошибка. Русарл платит $100 миллионов налогов.
А вот он сейчас регистрируется вообще, где-то в Хакасии вроде бы.
Михаил, по консолидированной отчетности Русарл, как компания, зарегистрированная на острове Джернси, заплатила во все бюджеты, вот во все, какие только можно, $100 миллионов налогов. Да, вот там сколько досталось России, мы вообще не знаем, да, это такой секрет, покрытый не то что там замками, да, он там за семью печатями закрыт, как документы о Великой Отечественной войне, засекречены до 2040 года. Вот, насчет Северного потока и позиции США, ее в четком виде, ну, мне кажется, что пока не существует. На словах представители администрации постоянно говорят о том, что этот проект не нравится, что США выступают против такого проекта, потому что он усиливает зависимость Европы от российского газа, и он подрывает там экономические, не знаю, основы, не основы, но, в общем, является сильным ударом по экономике Украины. Но вот все эти заявления, они носят такой достаточно округлый характер, что вот мы просим, там, не хотим, не хотим, не хотим. Хотя вот был где-то месяца два назад, наверное, может быть, чуть меньше, даже такое утекшее в прессу письмо американского посла в Германии, которое заслало по всем компаниям, предупреждая, что США могут ввести санкции. Но мне кажется, что в какой-то мере вопрос подвешен, и вот решение применить санкции в отношении компаний, крупных компаний, вот если будут вводиться санкции в отношении тех, кто связан с проектом «Северный поток-2» в Германии, то это будут крупные компании. И вот на этот шаг, мне кажется, что администрация пока не готова решиться, и, возможно, все будет зависеть от того, как завершатся президентские выборы на Украине. Потому что, по большому счету, в Вашингтоне уже все устали от такого вот бездействия и торможения реформ во времена президента Порошенко. И, собственно говоря, вот сильного лобби в поддержку того, что Украине нужно помогать и Украине нужно поддерживать, тоже не существует. Потому что объяснить, зачем поддерживать президента, который ничего не делает, и друзья которому продолжают пилить государственные деньги, ну, в общем, тоже найти сторонников такой позиции тяжело.
Правда же, сдавать Украину Путину никто не собирается. Никакой большой сделки, о которой говорили пару лет назад, в общем, не предвидится, согласитесь.
Нет, сдавать Украину Путину никто не собирается, но и защищать ее усиленно, ну, например, введением санкций против немецких компаний за «Северный поток-2» тоже пока никто не готов.
Понятно. Хорошо, давайте мы вернемся теперь на российскую почву. В общем, сюжеты понятны, что серьезных санкций, таких вот, которые могут изменить экономическую ситуацию в России, похоже, в ближайшее время все-таки не будет. А вот что есть? Есть некая, Евгений, значит, линия, про которую мы начали говорить. Вот эти самые нацпроекты, это государственные инвестиционные такие большие предприятия, да, там столько-то денег сюда бросим, столько-то куда-то туда, на заводы, на дороги, на электростанции. И некоторые, кстати говоря, вполне либеральные экономисты, тут вот Михаил Дмитриев, например, они говорят, да, конечно, надо строить высокоскоростную магистраль из Москвы в Казань, хотя, в общем, там большого такого потока-то незаметно. Но вот зато, наверное, будут хорошие цифры у роста, да, там, вот если много-много накопать земли, положить там какие-то, сделать, значит, вливания там по переносу земли из одного места в другое, то, наверное, и ВВП вырастет, и уже эти 2%, про которые говорил сегодня господин Медведев, и которые выглядят нереальными, да, они вдруг станут реальными.
Ну, я все-таки хотел буквально 30 секунд даже про Русала. Русал – системообразующее предприятие в ряде регионов. Дело же не только в том, что там 100 миллионов, он там и прочее. Красноярский край, Хакасия, Урал.
Ну, для Карелии уже нет, закрыли алюминиевый завод.
Вот, это десятки тысяч рабочих мест. Я просто к тому говорю, что понятно, что там «Газпром» дает намного больше в российский бюджет.
Потому, между прочим, кстати говоря, и санкции с «Русала», в общем, в результате этих переговоров фактически сейчас снимаются, потому что был дестабилизирован мировой рынок алюминия.
Ну, это второе. Но первое – это дестабилизация социальной ситуации в ряде регионов России. Поэтому здесь, как бы, я не буду спорить, там 100 миллионов или 200 миллионов, но вот эффект этот, мне кажется, он очень существенный. Теперь, что касается ВВП. Ну, мы вообще специалисты по омертвлению ресурсов, которые мы вкладываем. Но вот условно говоря, да, завтра мы там спускаем на воду еще там 5 подводных лодок. Да? Ну, это, конечно, колоссальный, как бы, может быть, рост ВВП за счет того, что там много железа было произведено, там электроники какой-то. Хотя, я понимаю, есть мультипликативный эффект, что какие-то предприятия где-то чего-то там производили. Но, тем не менее, я вот недавно читал статью про Китай одного из западных экспертов, который там живет, в Китае. И он пишет, что в Китае, ну, действительно, там же бум строительства. У них стоят пустые города, которые построены. Это все идет в счет роста ВВП.
В России тоже есть теперь пустые, если не города, то районы, где квартиры люди не могут купить,
ну,
после кризиса.
Да, ну, у нас как пока не такие масштабы, как в Китае, но тем не менее это одного масштаба явления. Когда расчет ВВП может производиться таким абсолютно, я бы сказал, формальным образом. Ну, действительно, перенос, Миша, вы правильно поняли, там, перенесли гору песка там из одного района в другой, да, как помните в армии, копаем от забора до обеда, там, да, вот то же самое. Это все идет в счет ВВП. Поэтому я бы сказал так, что я лично считаю, что для того, чтобы национальные проекты, допустим, себя оправдали, для этого нужны какие-то зримые результаты, прежде всего для, ну, скажем так, населения нашего. Да? Вот тогда люди поверят. Кстати говоря, очень любопытный сейчас есть мониторинг на сайте Счетной палаты. Вот буквально на днях он открылся. Миш, посмотрите.
Это Кудрин, да.
Ну,
теперь
там
председатель
Кудрин. Да. И там очень интересно, да, вот майский указ президента, вот, который был в прошлом году. Значит, поручено в два раза снизить бедность, как мы помним, да? Целевой показатель 6,6%. Ну, сейчас он 13 с чем-то должен быть. Итоги 2018 года, значит, большими буквами. Бедность увеличилась, ну, там, по формальной официальной статистике, на там какие-то доли процента. И красным написано, идет дело к тому, что указ может быть не выполнен, потому что тенденция в другую сторону. И так по каждому из параметров, которые у Путина... Я к чему просто говорю, что сейчас наступила такая, мне кажется, пора в нашем обществе, когда статистику, во-первых, никто не читает. Медведев, кстати, в смысле сказал 2%, он сказал 2,3%. Он сказал 2%. Видимо, все-таки ему доложили...
Более чем на 2%.
Да, но ему все-таки, ну, ему доложили, наверное, что вот эти 2,3 сильно... Сегодня Центральный банк, по-моему, подверг сомнению вообще-то эти 2,3. Вот, когда общественное мнение, им все равно там 2,3, 5,8 рост ВВП. Все равно этому, к сожалению, для Росстата и Минэкономики никто не верит. Люди смотрят, что у них в руках.
Слушайте, вот. Ну вот что у них в руках? Я просто посмотрел да. Выступление Медведева. Он же обещает все то же самое, что они обещали 10 лет назад. А некоторые вещи обещают вернуть те, которые были разрушены за время работы его же собственного правительства. к примеру, просто вот закрывались школы и фельдшерско-акушерские пункты. Теперь в рамках национального проекта будут открывать фельдшерско-акушерские пункты там, где на них есть дефицит, то есть там, где их закрыли.
Да.
Или там построим больше школ, там, хотя их только что закрывали. Или там обещали решить проблему детских садов, вот давайте теперь больше построим детских садов. И все, вот, вот собственно, все как на колу мочало. Нет, я уж извиняюсь.
Почему я вспомнил про Госплан, Миш? Потому что советская система работала на показуху. Нужно было доложить очередному съезду партии, помните, как это было, что триумфально пятилетка выполнена в 4 года, и мы там продвинулись, мы догоняем Соединенные Штаты, как это все было тогда. Но люди, это вот почему сейчас время похоже на конец советского периода, люди не верят. Люди как тогда уже не верили во все это дело, тем более сейчас, когда пока еще есть интернет. Хотя кто его знает, что будет у нас через год.
Но теперь закон о суверенном интернете могут выключить через какое-то время.
Да, так я к чему говорю. Пока есть интернет, люди, кстати говоря, у нас достаточно образованные. Они, еще раз говорю, они смотрят, что у них реально в карманах, что они получают. Когда я читаю по обследованию ВЦИОМа, между прочим, что у половины семей к 1 сентября были проблемы собрать детей с материальной точки зрения, финансовой, ну вы меня извините.
Но ребята, доходы который год падают?
Ну, 5-й год даже по официальным данным падают. Ну, так что вы делаете? Вы вот это предъявляете в первую очередь, а не вот эти мифические инвестиции. Мы с вами уже говорили о судьбе этих инвестиций. Куда они пойдут? Поэтому...
Ну, для Ротенбергов какой-нибудь Северный поток – это замечательная вещь. Вот государственный заказ, гарантированный на строительство газопровода.
Миш, но знаменитый доклад, помните, аналитиков Сбербанка, за которых уволили. Ну, там же было написано, что все вот эти вот как бы проекты, да, что дело не в эффективности работы Газпрома, да, а самое эффективное это как раз поставки Газпрому. Поэтому нечего удивляться.
Да, я думаю, что сейчас мы послушаем людей, собственно. Вот если там какой-нибудь Дмитрий Медведев или Владимир Путин дают какие-то обещания, а помнят ли люди об этих обещаниях, ну и как оценивают то, что было обещано, но то ли дано, то ли не дано.
Помните ли вы обещания правительства Дмитрия Медведева?
В целом же есть программы федеральные, которые связаны с развитием России. Думаю, что в каких-то направлениях исполняются. Может быть, не в том объеме, в котором и правительство рассчитывало, и люди бы хотели. Но считаю, что в целом все-таки какие-то подвижки в этом плане существуют.
Обещание было, что не будет повышать пенсионный возраст. Все сделали как просьба народа.
Практически никаких не помню. Я не помню, чтобы хотя бы одно обещание было выполнено. Кроме того, что людям очень плохо стало жить. Люди абсолютно беззащитны сегодня. Очень хотелось бы, чтобы президент обратил на это внимание.
Я даже не пытаюсь их запоминать. Они все не выполняются. Увеличат пенсию. Ну, наверное, на какие-то другие нужды пошли деньги. Почему не выполняют, резко могу сказать. Потому что не тех выбрали, а они только воруют, по-моему, и все.
То, что обещало нам правительство, очень мало что было сделано. Обещания правительства к Дню ветеранов, к Дню Победы ни одного не исполнено, по регионам особенно.
Конкретно никаких. Помню, что обещали очень много и всего, но ничего не выполнили.
Ну, вот такие мнения людей. А мы в интернете на нашем твиттере попросили выбрать главное обещание Дмитрия Медведева. И вот как выяснилось, что приоритет люди видят, это то, что он обещал, искоренение коррупции. А вот зарплаты и пенсии набрали по 20%, 7% сдерживания роста тарифов ЖКХ и вот больше 50% искоренения коррупции. Значит, приоритеты где-то не только в экономике, получается, Евгений.
Миш, я хочу сказать так, когда в зале заседания Совета Федерации арестовывают, задерживают. Да, член Совета Федерации, я не хочу называть его сенатором, это все
нет у нас сенатора.
Сильно натянуто, мягко говоря, да. Но члена Совета Федерации за в том числе коррупцию, да, ну, это обвинение, я понимаю, что их еще надо доказать, еще должен быть суд и прочее, но, по крайней мере, такие
обвинения
предъявлены и выявляются факты, что, оказывается, это огромные потоки денег, которые идут через вот эти газовые сети, ну, снова же, это все должно быть доказано и прочее, но это к вопросу о том, как мы с коррупцией-то боремся. Потому что одно дело поймать там какого-то мелкого чиновника, которому суют там 1000 рублей в карман, это одна ситуация, но здесь... как-то все совершенно по-другому. Поэтому я бы сказал так, люди на это очень остро реагируют, очень остро. Тем более на фоне вот этой бедности, о которой тот же Медведев сказал, понимаете? Если бы у нас как, было как в Саудовской Аравии, когда граждане Саудовской Аравии даже на самом низком уровне живут очень неплохо, ну там, да, где-то наверху тоже где-то. Помните, этот наследный принц недавно же изъял там сколько-то миллиардов долларов у своих же родственников. Ну, ладно, как бы и нам тоже дают жить. Но когда у нас реальные доходы падают, содержание пенсии реально упало. Вот говорят про рост зарплат, но как-то, я так понимаю, многие этого не чувствуют, сильно не чувствуют.
Ну, рост, может быть, стране. Есть, а инфляция
его съедает. Ну, в отдельных отраслях нет. Но есть, допустим, рост зарплат в том же нефтегазовом секторе. Он, наверное, есть, потому что действительно увеличился добыча, экспорт этого в прошлом году, и нефти, и газа. Но есть
сельское... и рубль обесценился.
Да, но есть сельское хозяйство, есть обрабатывающая промышленность, где этого ничего нет. Те же бюджетники, между прочим, которым к президентским выборам прошлого года, да, помните, подняли там быстренько чего-то, а потом перестали
ну, эти все надбавки выплатили, платить. Тоже под выборы, да, потом тем не платят.
Да. Поэтому вот это ощущение того, что невыполненные обещания по коррупции, оно связано вот с тем, что как бы, ну, как у нас говорят сейчас, да, новая нефть – это люди.
Ну вот, налоги вот повышают.
Оно. Да, налоги повышают, тарифы повышают. Вот. И при этом, оказывается, какие-то миллиардные суммы куда-то уходят в какие-то карманы. Поэтому, кстати говоря, приговоров довольно много, да, вот по уже реально состоявшимся делам, связанным с коррупцией, в МВД, там, в самых разных структурах и прочее. И люди это видят и не видят прогресса.
Да, я хотел теперь немножечко порекламировать книгу нашего гостя издалека, Сергея Алексашенко, называется она «Контрреволюция», вот она у меня тут в руках. Сегодня видел, кстати говоря, что в магазине она стоит с таким обозначением «Лидер продаж». Я вас, Сергей, поздравляю с этим. Но вот хотел вас спросить, тут уже прозвучало слово «Госплан» и «Советская система» от Евгения. А вот у вас есть, так сказать, доказательства того, что происходит, ну, такая действительно советизация? Советизация не только, я бы сказал, политики, потому что мы видим репрессии против там членов «Открытой России», против людей, которые выходят на демонстрации, протестуют, различные новые и новые ограничения вводятся, ну, там, цензура в интернете и прочее, так сказать, началась. Вот. А вот и в экономике, есть ли это советизация, ну, условно говоря, дрейф от, ну, например, от такой рыночной открытой экономики к такой неповской?
Спасибо за рекламу книжки. Да, про то, что аналитика продаж, я не знаю. Ну, хорошо, если так. Вот. Смотрите, конечно, советизация экономики происходит. Я бы сказал так, госплановизация. Но нужно четко понимать, что это не возврат к плановой экономике все-таки. И пока в основной своей массе, может быть, за исключением вот этой договоренности по ценам на бензин, правительство воздерживается от регулирования цен. А тем более Центральный банк воздерживается от замораживания там, курса рубля, или даже вообще они сказали, что мы сейчас интервенции проводить не будем, но слава богу. Да? То есть вот основа рыночной экономики, свободные цены пока не трогают. Но, как говорится, известная цитата, да, что разруха не в сортирах, разруха в головах, вот так же и госплан, он в головах наших чиновников. И здесь, мне кажется, что вот наши нацпроекты, это и есть вот такой один из элементов госплана. А второй, ну, вспомните вот это известное, широко известное письмо Андрея Белоусова, экономического помощника президента, которое летом ушло в, что называется, в прессу, в средства массовой информации, да, где он предлагает просто вот таким волевым порядком взять деньги у крупнейших российских компаний и направить их туда, куда считает правильным государство. Но это вот, вот чистейшей воды госплан, да, когда в Советском Союзе, напомню, не было налогов. Там предприятия налоги не платили, там госпланы, Минфины, отраслевое министерство просто делили прибыль предприятия и что-то оставляли ему самому, что-то забирали в отраслевое министерство, что-то переводили там в федеральный или в союзный, в республиканский бюджет. Да? Вот, собственно говоря, Андрей Белоусов предлагает то же самое. Ну, после того, как на него вылилась волна вот такого крика и недовольства, особенно со стороны нефтяных компаний, ну, он как бы немножечко модернизировал свою схему, и теперь... Вот помимо вот этих нацпроектов, которые зафиксированы в бюджете и которые, на которые якобы пойдет 26 триллионов рублей, впрочем, знаете, там вот большой вопрос, не очень понятно, какая часть из этих 26 триллионов уже раньше была в бюджете, и их, что называется, просто из бюджета вынули и вложили в нацпроект, а какая часть новых, понять совершенно невозможно. Вот. Но помимо вот этих вот нацпроектов, ведь идет же вот этот упорный диалог, и там, скажем, пару месяцев назад было даже совещание у Путина в Кремле на эту тему, что бизнесмены, вот те самые из списка крупнейших компаний, теперь не правительство у них забирает деньги, а они пришли в правительство клянчить деньги. То есть они приходят в правительство, не в правительство, в Кремль, к тому самому Андрею Белоусову со своими инвестиционными проектами, и он вот таким одобрямс, неодобрямс от имени царя-батюшки принимает решение. Вот этот проект поддержать и дать ему там бюджетных денег столько-то на таких-то условиях. А этот проект не поддержать, ему денег не дать ни на каких условиях. И вот эта вот иллюзия того, что Кремль, правительство, Минфин, Минэкономики, что они лучше, чем бизнес понимают, лучше, чем население понимают, куда нужно тратить деньги, это и есть вот такой вот госплан в головах. Да, когда они правда считают, они искренне, то есть это же не шутка, да, они искренне считают, что они вооружены каким-то знанием, которое другим остальным всем людям неведомо.
У них есть наскок. Да,
что только они знают истину. Да.
Хорошо. Я Юрию Векслеру коротко хочу еще дать слово. Я хотел спросить, Юрий, а вот в Европе понимают, что в России по сравнению с предыдущим периодом произошли, ну, во многом необратимые изменения, характер режима, ну, стал, скажем так, я так мягко скажу, китайским, может быть, в чем-то. А скоро будет совсем китайским.
Думаю, ну, если говорить про экономику, то, конечно, китайским, судя по тому, что я слышу, вряд ли будет. А что касается, если я правильно понял вопрос, других изменений, то понятно, что с 2014 года некоторые европейские политики, казалось, что они прозрели, в частности, Ангела Меркель. Но сейчас ощущение самообмана этих политиков во имя каких-то своих интересов и слепоты, это то впечатление, которое у меня, если вот как немецкий обыватель, я бы сказал, такую странную вещь. Все время думается, прошу прощения за эту пошлую цитату, лишь бы не было войны, потому что когда ты читаешь, что Порошенко поставил батальон Азов туда, значит, на эту линию фронта, понимаем, что у него идут выборы, что ему нужно переизбраться, а рейтинг низкий. Понимаем, что с российской стороны это тоже отсматривается. То, конечно, вот когда это, понимаете, пока не жахнет, вся Европа спокойно спит, видит свои замечательные сны, и ни о какой России всерьез-то ведь не думает. Но этот страх, он существует, безусловно. Другое дело, что люди занимаются самообманом и его игнорируют.
Спасибо, Юрий. Я хотел теперь Сергея Алексашенко спросить. Сергей, вот если есть у вас книга «Контрреволюция», и в ней очень подробно описано, что происходило с судами, что делал Путин с экономикой, что делалось с разнообразными сферами гражданского общества, как контроль над Думой достигался. Очень риски бизнеса, все очень подробно описано, до чего дошли где-то к 17-му году. А вот сейчас есть план дальнейшей контрреволюции у действующей российской власти, на ваш взгляд? Ну вот мы видим там вот этот изоляция российского интернета, там посадки за организации, так сказать, не, как они называются, нежелательные, да, за нежелательные организации, с которыми якобы кто-то сотрудничает, там давление на религиозные организации, которые не очень понятны власти и так далее. Вот есть этот план контрреволюции, и не является ли он ответом на санкционное давление? Ну, условно говоря, население или там активная часть становится заложником. Запад ведет какие-то санкции, а мы будем душить тех, кого в Кремле видят в каком-то измененном своем сознании, как агентов Запада.
Ну, Михаил, смотрите, я, во-первых, считаю, что вся эта контрреволюция, про которую я написал, она не была результатом какого-то плана. То есть, вот когда Путин пришел в Кремль, у него не было никакого плана ни там в 99-м году, ни в 2000-м, ни в 2005-м, ни в 2012-м. Там, собственно говоря, вот были инстинктивные решения по каждому конкретно возникающему вопросу. И поэтому там ответ на ваш вопрос... Есть ли план дальнейшей контрреволюции? Ответ – плана нет, но контрреволюция будет продолжаться. И вот часть этих элементов вы, безусловно, назвали. И в первую очередь это ужесточение борьбы с политическими правами и свободами россиян. Это будет, безусловно, какое-то ужесточение контроля за выборами на региональном уровне, потому что мы увидели в сентябре прошлого года, как оно может случиться, да, вот в совершенно неожиданных местах и совершенно, ну, что называется, практически на пустом месте, когда еще там за неделю до выборов никто этого не ожидает, по большому счету. Соответственно, вот это давление, безусловно, будет продолжаться, точно так же, как будет продолжаться давление на бизнес, будет продолжаться национализация бизнеса. Вот Центральный банк там один за другим банки продолжает там забирать государственную собственность, свою собственность. Там страховые компании стоят в очереди. Там ВТБ купил Магнит, ВТБ купил Медиалогию. Там, вот ВТБ забрал там обратно вот, буквально там на днях 50% объединенной зерновой компании, которые находились в частных руках. То есть ведь вот контрреволюция, она состоит в этом, да, в том, что страна отодвигается все дальше и дальше от того магистрального направления, в котором цивилизация идет, да, это какое-то такое демократическое, рыночное, республиканское государство. Вот по каждому из этих направлений мы откатываемся назад. А что касается взаимосвязи между вот санкциями и внутренней политикой, я отношусь к тому небольшому числу экспертов, и которые считают, что вот этой связи вообще не существует. Одновременно не означает взаимозависимости, или там последовательность не означает, не всегда означает взаимозависимость. Мне кажется, что вот точно так же, как в Кремле говорят, что есть разные башни, там либеральные и силовые, в Кремле есть и другие башни. Одна башня отвечает за внутреннюю политику, а другая отвечает за внешнюю политику. И совсем не факт, что они между собой как-то координируют действия. Но мне кажется, что вот очень примитивно рассуждать о том, что там Путин приказал захватить Крым только потому, что он решил бороться с чем-то в России. В начале 2014 года в России все было достаточно неплохо. Да? Социальное спокойствие, не было никаких политических возмущений. Там цены на нефть были выше $100 за баррель. Минфин считал, что все хорошо. И, в общем, основания чего-то опасаться внутри страны не было никаких. Точно так же, как там военная операция в Сирии или в Центральноафриканской республике. Они, в общем, никак не связанные с тем, что происходит внутри страны.
Хорошо, Евгений, а вы как считаете, у нас есть вот у российского общества, которое сейчас под давлением, все-таки возможность этой контрреволюции противостоять? Или оно будет отступать шаг за шагом, а в значительной части эмигрировать из страны?
Ну, я думаю, в ближайшие годы, конечно, будет идти отступление общества гражданского, к сожалению. Но оно разное. Есть, конечно, низовое что-то, вот эти группы протестные мы видим, экологические, против там застройки. Вот Сибай мы видели, да, когда там с экологией. Но это в ближайшие годы, с моей точки зрения, не сольется в какое-то общефедеральное движение, которое будет реально оказывать, ну, будет какой-то новой политической силой. Нет. Безусловно, это оказывает давление психологическое на тех, кто принимает решения. У них же есть склонность преувеличивать все эти опасности. Но как бы социального напряжения, которое выльется в какие-то кризисы, я пока не вижу.
Спасибо. Я благодарю участников нашей программы, Юрия Векслера, Евгения Гантмахера и Сергея Алексашенко, вел передачу Михаил Соколов, и скажу, что марш Немцова все-таки в Москве власти разрешили.